Время для подвига. Дальневосточники пройдут с молитвой по границе. Бессонные ночи над контрольными. Зачем светским людям поступать в семинарию? Они приехали с войны. Не случайное совпадение или как беженцы с Украины оказались в Хабаровске? Пройти с молитвой по российско-китайской границе. 13 июля в Вяземском районе начинается крестный ход. Он посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Шествие продлится 4 дня. Верующие побывают более чем в 10 населенных пунктах, в том числе в тех, где нет храмов. Сила общей молитвы велика. По словам святых, во время подобных шествий освящается вода, воздух, дома, земля. Желающие присоединиться могут обращаться в храм святого Николая Чудотворца города Вяземского. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы успеть передать паспортные данные. Путешественникам предстоит побывать на погранзаставах. Люди намерены не только помолиться, они установят памятный знак в том месте, где в XIX веке, будучи цесаревичем, побывал святой страстотерпец Николай II. Кстати, в июле церковь как раз празднует память царской семьи. Кто такой козел отпущения? Почему Моисей именно в течение 40 лет водил израильтян по пустыне? И есть ли в «Капитанской дочке» Пушкина христианские мотивы? Ответы на многие вопросы теперь знают выпускники богословских курсов Хабаровской духовной семинарии. В актовом зале отнюдь не те, кто хочет стать священниками. Сектор дополнительного образования семинарии предназначен для светских людей, которые хотят знать о Боге больше. Среди желающих – медицинские работники, госслужащие, учителя, пожарные. К вере у каждого свой путь.
Придавила балка, и после этого, я думаю, что все, не выживу. Но обратился мысленно к Богу, и все так произошло, что вот я на самом деле здесь.
До финиша дошли 17 человек. Диплом дались непросто. В течение 3 лет эти люди после работы спешили в семинарию, чтобы постигнуть догматическое богословие, историю Ветхого и Нового Завета, историю Русской Православной Церкви. В программе были сектоведение, а также христианство в русской литературе. Люди по-новому прочли произведения Пушкина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гоголя. Поаплодировать стойкости выпускников пришли те, кто учиться начал. Младшекурсники смотрят с уважением. Они уже успели попотеть над контрольными.
Писали и ночами, и днями. Вначале тяжело. Первый год. Ой, тяжело было. Потому что мы Ветхий Завет совершенно практически не знали.
Это не первый выпуск. Хабаровчане применяют знания и на практике. Например, в храмах они готовят людей к крещению. Ведь те, кто прошел богословские курсы, способны ответить на множество вопросов.
Если сказать в целом, то это все необходимо для того, чтобы человек мог прославить Бога своим талантом, теми дарами, которые Господь Бог даровал человеку.
Так, Нильку туда, Сашка.
По новой традиции выпускники высаживают во дворе семинарии кедры. Возможно, в тени аллеи будет готовиться к экзаменам не одно поколение богословских курсов. А пока вуз объявляет новый набор для светских людей. Вступительные испытания состоятся осенью.
Ура!
Он русский, но он изменил закон Америки. Его чтут и жители нашей страны, и граждане Соединенных Штатов. Церковь отметила память святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Почему на праздник дальневосточникам пришлось приехать в село Виноградовка?
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи!
Господи, помилуй.
Виноградовка. В селе находится храм в честь святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Здесь хранится икона с частицей его мощей. На престольный праздник приехало столько людей, что церковь едва смогла всех вместить. Среди паломников – хабаровчанка Римма Карбуш. О необычном святом она узнала всего пару лет назад в Америке. Туда дальневосточница отправилась к больной раком дочери. В США женщине сказали о том, что в Сан-Франциско находятся мощи великого угодника Божьего.
Все, в общем-то, поклоняются и знают, что он помогает онкологическим больным. Я тоже собралась в Вашингтон и полетела 6 часов самолета в Сан-Франциско. Я молилась. Записочки всегда клались туда, прямо к самому.
В то время у дочери уже были метастазы, но молитва матери явно была услышана.
Я когда приехала, у дочки постоянно была химия, чуть ли не каждый месяц. И вот уже год-полтора она без химии живет. И надо вот ей жить, у нее четверо детей. Я очень верю и надеюсь на помощь великого святого.
И это не единственный случай. Храм обустроен в бывшем доме жительницы села Виноградовки, которая исцелилась от рака. Благодарность угоднику Божьему она отдала свое жилище под святое место, а сама поселилась рядом. Узнали об Иоанне Шанхайском и другие дальневосточники.
Я узнала житие его, мне стало интересно. Тем более это святой, который вот жил в наше время. А потом вот уже просто стала молиться к нему. Обращаюсь, а вот когда у меня есть какие-то жизненные препятствия, неустроения.
Еще живы те, кто лично общался с угодником Божьим. Иоанн Шанхайский родился в России, с детства воспитывался на житиях святых. Он получил духовное образование, но не в нашей стране, где начались гонения на церковь, а в Китае. Впоследствии он стал духовником и опорой русским эмигрантам, которые во время гражданской войны бежали из России в Поднебесную. Епископ объединил людей, позаботился о том, чтобы создать приют для сирот. Однако, когда в Китае пришла коммунистическая власть, русских беженцев выдворили. 5000 человек оказались в джунглях на филиппинском острове Тубабао. Место являлось настоящей пороховой бочкой, там регулярно бушевали тайфуны. Любопытно, опасения иммигрантов развеяли местные жители.
И когда наши соотечественники как бы немножко вызывали тревогу, боясь, что это произойдет, обращались к местным жителям, они говорят: нет, у вас здесь святой Иоанн, который каждый день вечером проходит вокруг вашего лагеря с молитвой. Тайфуна не будет. Так и действительно было.
Люди были в опасности, и епископ отправился в Америку, чтобы добиться разрешения ввести туда беженцев. В Соединенных Штатах принимать их было запрещено. Святой Иоанн долго стоял на коленях на ступеньках парламента и молился. Ему удалось сделать невозможное. Закон Америки был изменен, россиян впустили. Оказалось, владыка вырвал своих соотечественников из лап смерти. На остров обрушился страшный тайфун.
Но как только русские люди ушли с этого острова, тайфун сразу же снес, пришел и снес все эти строения. То есть он явно было, что Господь хранил наш православный народ.
Ну, вначале, может быть, как у ребенка, знаете, такое вот, ну надо же, вот такой вот человек, а в нашей жизни суетной. И вдруг, вот представляете, вот сейчас бы появился вот такой человек, который ходил бы босой, да, там, ну, как-то вот молился, все бы на него пальцем показывали.
Святитель был назначен епископом Сан-Франциским. Он совершил огромное количество чудес. Босого владыку знала и вся Европа.
Он был очень строгим таким вот молитвенником, аскетом. И в то же время вот это ему не мешало сохранять свою простоту и открытость ко всем окружающим его людям. Он приходил в самые такие места, где просто его не ожидали. И в таком виде, скромном, общался с людьми, молился за всех. Бывало, даже целую ночь проводил в молитве у болящего.
Быть вот этой своей простотой, потому что нам ее не хватает в жизни, очень не хватает. Мы все из себя что-то пытаемся представлять. Господь же говорит, будьте простыми, как дети.
Угодник Божий отошел ко Господу в 1966 году. Известно, что святой очень желал воссоединения русской и зарубежной православных церквей. А еще говорил, Россия восстанет так же, как она восстала и раньше, когда разгорится вера. Когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и вся сия приложится вам. Они приехали с войны. Прихожане Хабаровского храма приняли беженцев с Украины. Как жители иной страны оказались на Дальнем Востоке России?
Стреляют постоянно. Самолеты каждое утро, каждый вечер летают.
Война. Стреляют из минометов, стреляют из автомата.
С установки
град стреляют, разрушаются здания, гибнут люди посреди города, валяются части тела.
Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Храм Серафима Саровского поблагодарить Бога пришли те, кто проделал путь 1010 километров. Светлана Салимзанова вместе с сестрой и племянницей бежали из захваченного боевыми действиями Краматорска. Наконец-то они не слышат взрывов.
Мы стали стрелять днем, когда люди идут с работы. Очень много погибших было. Больницы разрушают.
Детские отделения реанимационные.
Сначала прятались во время бомбежек в подвале, но жизнь могла оборваться в любую секунду. Схватив только летние вещи и документы, семья Светланы пересекла границу. Сначала прибыли в Иваново, но там ни работы, ни жилья. Неожиданно произошло одно событие.
Сын у меня старший просто познакомился с девушкой, вот с Василисой, вот, и мы так вот сюда приехали. То есть не зная ее, зная только по интернету, вот, она оплатила нам дорогу втроем.
Если спросить любого хабаровчанина, какими новостями он интересуется, то на первом месте стоит Украина. Редкий человек скажет, что он интересуется там курсом доллара, рубля и так далее. Все переживают. И поэтому сегодня, когда мы здесь встречаем несколько человек, прибывших из Украины, мы их приветствуем как братьев, как сестер на этой земле и молимся вместе с ними и даем благодарение Богу за все, что нам дал.
Хабаровчане из своих карманов оплатили дорогу на Дальний Восток 10 беженцам. Среди них супруги Анатолий и Наталья. Сюда они приехали с сыном.
Мы сначала были в шоке, да. Мы не решались, мы боялись.
У нас родители, когда услышали, куда мы едем, говорили, вы с ума сошли. Не вздумайте, подумайте.
Нам тоже рассказывали, что и здесь минус 30 круглый год,
да.
И тут так плохо, и климат очень плохой.
Да.
Мы сюда ехали тоже, не знали никуда, ни зачем, никому, да, ни родственников, никого ничего нету. Приехали, наоборот, все хорошо.
Отношения очень хорошие, спасибо большое, ну, как всем.
Звонил родителям, говорил, что ну, все нормально, все, и работы много, можно ехать сюда и спокойно жить. Вот. И много людей там с работы звонят, просят, ну, узнай, как можно приехать, что надо сделать.
Как вам Машка?
Ничего. На нервы действует, ну, я думаю, это не самое, уже пусть будет это самое плохое в жизни. Машка.
Хабаровчане и разместили людей, одних в пансионате, других у себя в домах. Так одна прихожанка храма предоставила Анатолию и Наталье свою квартиру. Пусть сколько надо, столько и живут. Ребенка устроили в садик.
Город чистый очень.
И люди как-то...
Вежливее, подобрее. Да.
Была вот кровать здесь.
Тут ребенок.
Это тут ребенок спит. Дали нам матрас, вот мы вдвоем здесь спим.
Благодарить Бога надо за всякое благодеяние. Успешно вышли, живы и здоровы из войны. Не погибли. Успешно добрались без болезни до Хабаровска. Благодарить нужно. Приняли здесь люди, надо их благодарить. Как приняли? Богато ли, бедно ли? Может, кусочек хлеба только дали, а может быть, пирогом накормили? Это не имеет значения.
Молитвы, Господи наш.
как верующие. Веруем ну, в Бога, в православную церковь, но не настолько воцерковленные, чтобы соблюдать посты.
Ну, мы верим в Бога, но так, чтобы вот на какие-то религиозные ну, праздники, там Пасха, там еще какие-то, мы ходим, да, там. Ну, так, чтобы каждый день, там, для раз в неделю у нас просто не получалось.
Ну, верим, Бога верим.
Да. Садились в автобус, перекрестились. Господи, помоги в пути, в дороге. Ну, как вот, ну, молитвы, которые знаешь, там, прочитаешь. Вот, даже если которую не знаю, например, Псалом 90. Я знаю, что она называется «Живые в помощь». Вот еду в автобусе, там, стреляют или там блокпост. Я надеюсь на эту молитву и надеюсь на Господа.
Сегодня мы молимся в церкви, не только во время молебна. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, начиная с прошедшей седмицы, на всех литургиях после чтения Евангелия читается особая молитва о даровании мира на Украине.
Сижу в подвале, бомбежка, я там говорю мальчику, говорю про себя, говорю, само 90-е. Повторяю, слушается. Мальчик у нас там сирота.
Когда война началась, не разуверились в Боге?
Нет. Каждый, наверное, заслужил это. Я как верила, надеялась на Бога, я так и сейчас.
Абсолютно, даже и мыслей таких нет.
Обидно, конечно, просто за свою жизнь, но Господь тут ни при чем.
Будем молиться за всех. Тех, кто и прибыл, и тех, кто остался еще там.
Родители остались там. Конечно, переживаем.
Беженцы рассказывают по российским каналам. Они видели, что жители нашей страны переживают за них. Это поддерживало. А как же складываются отношения между людьми там? В некоторых семьях возникают разногласия. Выход родные и друзья видят в том, чтобы не разговаривать о политике. Кстати, беда стала проявлять качество людей.
Вот, например, в Славянске, когда больницу разбомбили, начали реанимацию бомбить. Мальчик был в этом под искусственным подключением дыхания, там искусственное, ну все, его нельзя было в подвал снести. И доктор пошел туда, поднялся, несмотря что там и дыры, и ну вообще
конкретно. Под обстрелом.
Под обстрелом. Надел бикс на голову, что поскольку.
И дежурил.
Анатолию 24 года, Наталье 23. В браке не так давно. Признаются, преодолевая трудности, они стали ближе.
Ощущаешь вот связь вот свою, что вот семья все-таки вот как-то вот больше ощущается.
Кто главный у вас?
Я. Если вдруг что не так, не знаю. Ну, почувствовал, что я должен отвечать за это все.
Сейчас беженцы проходят медицинское обследование. Мечта их – устроиться на работу. Профессии востребованные. Специалисты в строительстве, нефтепереработке, медицинские сестры надеются заработать на зимние вещи, покидали родину, схватив самое необходимое.
50 лет, мне нужно все начинать заново. Я чувствую себя, ну, в данное время, я бомж. Я живу из милости людей.
Это и есть новый этап жизни. Тут как все можно сказать, заново будем начинать.
Все равно я хочу домой.
Хочется вернуться.
Все равно я надеюсь, что когда-нибудь станет лучше, и ну, я вернусь домой. Ну, хотя, судя по новостям, которые там у нас происходят, мне кажется, вряд ли это будет возможно в скором времени.
Хочется, конечно, туда.
Домой не в государство, я имею в виду, Украина, домой, слово «домой». Домой в свой дом, в свою квартиру, которую я бросила, в тот дом, где я родилась. Там похоронены родители наши, поэтому в таком смысле.
Те, кто желает помочь беженцам, могут прийти в храм Серафима Саровского или позвонить по телефону 25 20 10.